Бруно Есенский. Человек меняет кожу. Часть вторая. На рассвете прошел дождь, и как заботливый хозяин в ожидании гостя опрыскал пыльную землю. День пришел с востока, из Кашгарии. Умелой рукой расстелил повсюду свой ненормированный товар. Крыши блестели, как эмалированная посуда, и даже листва топорщилась на деревьях, точно необношенные халаты, развешанные для приманки. Уртабаев шел по одной из журчащих голубых улиц Ташкента, преследуемый длинной вереницей тополей. Он остановился только тогда, когда улица кончилась и уперлась в сквер. Уртабаев свернул в поперечную аллею и неторопливо продолжал свой путь, обгоняемый и толкаемый стремительными людьми с портфелями, недружелюбно косившимися на его задумчивую походку. Человек, не торопившийся никуда, не внушал доверия. Торопиться же Уртабаеву было некуда. Свидание, ради которого он приехал в Ташкент, должно было состояться только в 11, потому он и пустился пешком, скоротать оставшийся час. В первый раз Уртабаев был в Ташкенте исключительно по своим личным делам, и потому ташкентские дни всегда такие короткие, в обрез, наполненные торопливой качкой автомобиля, шуршанием отчетов и накладных, показались ему в этот раз пустыми и бесконечно длинными. Город, впрочем, жил по-прежнему, своей торопливой компактной жизнью. Из открытых окон учреждений дребезжали машинки, в подъезды входили и выходили люди, здороваясь на ходу короткими стенографическими жестами. Город грохотал и гудел, сотрясаемый током высокого напряжения, связавшим это скопище людей и домов в одно вибрирующее целое. Только в нем, Уртабаеве, устоялась большая неподвижная тишина. Было непривычно странно чувствовать себя точкой, выключенной из сети, обносить по звенящему городу свою оловянную тишину. Он не пошел в постпредство, где все знали о его деле. Идти туда было незачем, и дверь, через которую он входил всегда в этот многолюдный город, осталась перед ним закрытой. Так сокращенный за ненадобностью актер, по инерции придя вечером в театр, проникает в зал и осоловелым зрителям присутствует на спектакле, действующим лицом которого был еще вчера. Такой странной позиции Уртабаев до сих пор не знал, и знакомый город показался ему сегодня несуразным. Спутались, как в кривом зеркале, привычные пропорции, из задворок вылезали на первый план огромные детали, незамечаемые никогда пустяки пыжились и загораживали дорогу. Вот какие мы. Уртабаев свернул влево. Тополя с разбегу побежали дальше, вдоль прямой бесконечной аллеи. Он почувствовал облегчение, словно обманул следующий за ним по пятам конвой. С забора зоологического сада щерились на прохожих малеванные звери, кровожаднее и убедительнее живых. Рядом с зверинцем возвышался угрюмый киоск панорамы «Московский крематорий». Перед панорамой толпилось несколько красноармейцев. Красноармейцы сугубо интересовались, как это мертвяки в печке прыгают, но не знали, стоит ли тратиться всем, и послали вперед одного делегата. Делегат вышел недовольный и презрительно сплюнул на сапог проходившему Уртабаеву. «Никакое тебе не прыгают, и вообще дерьмо!» Более внушительная очередь стояла у соседней палатки, где, не смущаясь мрачным соседством, кургузый узбек из брод треста бойко торговал пивом. Уртабаев посмотрел на часы и заторопился к трамваю. Было без 10:11. В переполненном трамвае его вдавили между двух плотных девиц. От девиц обильно пахло туалетным мылом. На следующей остановке трамвай разгрузился. Уртабаев присел на скамейку рядом с маленькой женщиной в паранже. Баркер называл этих женщин прокаженными. Покосившись на соседку, Уртабаев впервые подумал, что в этом живом мешке с черной сеткой вместо лица действительно есть что-то, ассоциирующееся с мыслью о кожной болезни. Напротив сидела девушка в маленькой голубой шапочке, со стриженной челкой и распущенными ресницами. Такие бывают только во сне. Раз взглянув на нее, хотелось смотреть часами, не отрывая глаз, не говорить, не дотронуться, а именно смотреть, как смотрят на вещь, прекрасную, хрупкую и недолговечную. О таких слагали песни персидские поэты, не веря сами, что подобные могут существовать в действительности. В руках у девушки был растрепанный томик. Может быть, это были стихи о ней. Она сидела, приветливо улыбаясь болтовне немолодой, претенциозной соседке, тараторившей без умолку. В течение 3 минут соседка успела рассказать историю 1 года своей незатейливой жизни трестовской машинистки. «Ну а ты работаешь все там же? Как у тебя? Все хорошо?» Ресницы взметнулись вверх, девушка перестала улыбаться. В уголках губ появилась презрительная гримаса. «Ах, и не говори!» — сказала она чистым певучим голосом. Голос звенел, как струна. «Сил никаких нет. Мучают нас этой выдумкой, Ахун Бабаева. Заставляют всех зубрить узбекский язык».
«Ага, и вас тоже?»
«Ну да. Грозят, что тех, кто не выучит до конца года, будут сокращать. Иначе разве кого-нибудь заставили бы? Сарты не понимают по-русски, потому что, видите ли, мы обязаны говорить с ними на их кошачьем языке».
Она раскрыла книжку. Это был курс узбекского языка.
«Вот видишь, даже в трамвае зубрю. Ешасун, Икши, Уртак, Ишак».
Обе расхохотались. Уртабаев моргал глазами. У него было ощущение, как будто его облили водой из пожарного рукава. В другое время он обязательно ответил бы что-нибудь резкое и грубое, но сейчас слова першили в глотке. Выручил узбек в замасленной спецовке, молчаливо прислонившийся к двери.
«Ты, барышня, узбекский народ зачем обижаешь? И хлеб наш ешь! Умей разговаривать с Дыкханином на его языке. И твой папаша, наверное, в Соловках живет, а тебя в советском учреждении держат. Чаем поят. Зачем плюешься? Сартами узбекский народ обзываешь. Разве я тебя собакой назвал? За сарта в милицию попадешь».
Как грозное подтверждение, за окнами трамвая проплыл перекресток с бронзовым милиционером, поднявшим руку в ослепительно-белой перчатке. Девушка передернула плечами и, распрощавшись с соседкой, поторопилась к выходу. Уртабаев сходил тоже на этой остановке. Он сошел, не оглядываясь. У входа в комендатуру ОГПУ прохаживался молодцеватый красноармеец. Получив пропуск, Уртабаев поднялся по широкой каменной лестнице и постучался в указанную дверь. Человек, сидевший за столом на фоне огромной карты, поднял голову. По бритому лицу, от виска к щеке, сползал знакомый, безыскусно заштопанный шрам. Только широкий лоб за год подался вверх, небрежно сдвинув назад волосы. Да в волосах засквозила седина. «Я к тебе, товарищ Пехович. Не помешаю?»
«Садись, садись», — пригласил чекист. «Неважно выглядишь. Стареем, брат, ничего не попишешь. Годики-то уходят. Хорошо, что навестил. Рад тебя видеть. Ну, как дела?»
«Дела?» — грустно улыбнулся Уртабаев.
«Вот о делах и пришел поговорить. Плохи у меня дела, товарищ Пехович. Об исключении меня из партии слыхал?»
«Слыхал», — без выражения подтвердил Пехович, поигрывая карандашом.
«Ну и что ты об этом думаешь?»
«Запутанное дело, брат. Сам черт не разберет. Да и ты еще сам его порядочно запутал.
Зачем же ты набузил с этими экскаваторами? Против решения руководства. За такую партизанщину, брат, спецов бьем, а тут еще коммунист».
«Да ведь я же действовал с согласия представителей фирмы». «Мало, брат. Надо было согласовать с управлением. Иностранцы, сам знаешь, народ непоседливый. Ищи его теперь, твоего представителя».
«И разыщу.
Дайте только время.
Да и экскаваторы тут. Дело последнее. За это полагается выговор, в худшем случае, с предупреждением. За такие вещи из партии не исключают.
Но, за самоуправство-то исключают, и еще как. Ты сам понимаешь, что меня исключили за другое. За мнимую связь с басмачеством и с Афганистаном. Вот в это обвинение ты веришь? Скажи прямо, веришь, что я продавал советскую власть басмачам и эмиру Бухарскому?
Тебе важно мое личное мнение?
Да, очень.
Видишь ли, я в это не хочу верить. Но материал против тебя собран очень тяжелый. Надо тебе доказать, что материал этот недостоверен. А всякие лирические разговоры дело не изменят.
Слушай, Пехович, через 4 дня мое дело будет решаться в ЦКК в Сталинабаде. Я приехал сюда, в Ташкент, специально, чтобы повидаться с тобой. Ты одним своим свидетельством можешь мне помочь. Ты был у нас уполномоченным во время прошлогоднего налета. Комаренко приехал позже и не знает всех подробностей. Основное обвинение против меня базируется на показаниях Хаджиярова о гибели моего отряда под Кииком и о моих переговорах с Файзой. О переговорах этих я информировал непосредственно тебя. Ты один можешь засвидетельствовать, что после моих переговоров на отряд Файзы наскочил наш красноармейский отряд под командою Остапова. Что отряд Файзы был перебит и сам Файза оттеснен далеко в горы. Словом, Файза не имел физической возможности явиться на следующий день для сдачи в ущелье Дагана-Киик. Ты же это знаешь.
Знаю.
Ну вот, напиши об этом в контрольную комиссию. Дай мне такое письменное показание.
Видишь ли, обо всем, что мне известно по твоему делу, я уже давал показания по нашей линии. Нет никакой надобности давать их вторично.
Иными словами, такого показания дать мне не хочешь. Ведь я не прошу тебя высказывать свое мнение, заступаться за меня. Я прошу только подтвердить факт, хорошо тебе известный. Неужели ты откажешь мне в таком пустяке?
Говорю тебе, кажется, человеческим языком. Показания по твоему делу я уже давал. И повторять его нет никакого смысла.
Уртабаев поднялся. Ну, я пошел. Извини, что отнял у тебя время.
Мнительный ты человек, Уртабаев. Поверь моему чекистскому слову, пустяки все это. Имел ли Файза возможность прийти и сдаться или не имел возможности, ничего от этого не меняется. Ты докажи, что Хаджияров врет, что его вообще не было в твоем отряде.
Если достанешь такое свидетельство, никакие другие тебе не нужны, а не докажешь, привози хоть 10 рекомендаций, в партии тебе не быть.
Уртабаев мял в пальцах розовый пропуск.
«Ты на меня не сердись», — сказал он, смотря в окно. «Я сам понимаю, что все это пустяки, и ездить в Ташкент было незачем. Но спасибо тебе, ты хороший человек.
Подожди». Пехович порылся в ящике стола. «Есть тут одна мелочь, которая может тебе пригодиться».
«Револьвер?»
«Не дури». «А, вот она». Он достал и развернул газету.
«Вот это, афганская газета. Тут отмечена одна статейка. Может тебе очень пригодиться».
Уртабаев пробежал статейку, отмеченную красным карандашом.
«Сердце наше страдает, как роза, которую бросил на дорогу неразумный странник и которую втоптал в пыль верблюд проходящего каравана. Много раз мы призывали наших любезных соотечественников к разумному подчинению веления великого шариата. Во имя милости Бога и благословения пророка, да будет мир Божий над ним». Шариат. У мусульман свод религиозных, общественных и бытовых правил поведения, основанных на Коране. «Увы, слова наши остаются без внимания и подобны призыву муэдзина, которого не услышат уши легкомысленных правоверных, погруженных в глубокий сон. Дошли до нас вести, что банда безбожников из кишлака Калбат, имам саибского хакимства, поправ священные указания Всевышнего и великих руководителей ислама, направленные к благополучию и счастью людей,
подражая неверным, установила в своем кишлаке порядки, противные шариату.
Хакимство. Уезд. Ислам. Название мусульманской религии. Упразднив по совместному соглашению собственность, установленную Богом, эти дыхкани смешали воедино все свои хозяйства и наподобие безбожников в советах, о деяниях которых ни один правоверный не может подумать без содрогания, организовали у себя советский колхоз. Соблазненные примером неверных, эти мусульмане, обрекшие на гибель свои души, забыли священные слова Корана: «Дела неверующих подобны мареву в пустыне. Жаждущий считает его водой, но как скоро подходит к нему, ничего не находит, а находит с собой только Бога, который требует его к отчету». И другое столь же священное указание нашего великого пророка: «Да будет мир Божий над ним». «Не производите расстройства на земле после того, как приведена она в благоустройство. Призывайте его со страхом и надеждою. Истинно, милость Божия близка к делающим доброе». Безбожники из кишлака Калбат отказались, помимо того, платить все установленные Богом налоги, за исключением кардари, и проявляли большую нерадивость и беспечность в соблюдении молитвенного ритуала, составляющего один из столпов мусульманской веры. По милости Божьей и по донесению одного из благочестивых хазаратов, в настоящую минуту зачинщики этого безбожного дела понесли уже заслуженное наказание. Хазараты — высокопоставленные лица. Отрезанные их головы выставлены перед мечетью, дабы население других кишлаков видело, как закон карает преступников, нарушивших основы священного шариата. А население всего имам Саибского хакимства, не поддаваясь уговорам завистников, подбивающих его против благочестивых мусульман, которых Бог милостивый и милосердный одарил земными благами, в отмеренном им количестве пусть помнит указание совершенной мудрости Божией, выраженное в словах пророка: «Если бы Бог в изобилии подавал рабам своим жизненные потребности, то они без меры буйствовали бы на земле. Но Он ниспосылает им в умеренном количестве, в каком хочет, потому что Он видит рабов своих».
Уртабаев сложил газету. «Можешь мне дать этот номер?»
«Бери. Но это, брат, тоже мелочь, дело не меняет.
Времени много теряешь. Поди больше недели на поездку сюда ухлопал. Тебе дальше Киика и езжать не надо было. Свидетелей на месте поищи. С дыкханами побалакай. Попомни мои слова. По старой дружбе говорю».